Михаил Зощенко. Неудачи. Из голубой книги. Взгляд сатирика на историю. Когда мы в свое время лежали себе в люльке и крошечными губенками, мало чего понимая, тянули через соску теплое молоко, какое, наверное, архиблаженство испытывали мы от окружающей жизни. Главная причина блаженства, я теперь так думаю, заключалась именно в том, что мы решительно ниоткуда не ожидали никаких неприятностей и не испытывали никаких неудач. Ну, разве там, предположим, животик у вас неожиданно схватит, либо там блоха, соскочившая со взрослого, начнет кусать наше еще неокрепшее тельце. Вот, так сказать, и все неудачи. Вот вам и все трудности переходного возраста. А все остальное текло, конечно, в чудном свете безмятежного существования. Каким удивительным, каким прямо сказочным рисовался нам окружающий мир, когда мы, юноши, с превеликим удовольствием вступали на шаткий путь нашей жизни. Какая прямо волшебная панорама расстилалась тогда перед нашим невинным взором. Весь мир нам, казалось, наполнен счастьем, любезностью, удачами и чем-нибудь вроде этого, каким-нибудь упоением. Мужчины представлялись мыслителями, а женщины в нашем воображении рисовались вроде каких-то бравурных испанских певичек, которые то и дело поют, хохочут и выпивают. И кругом них только и происходит, что свадьбы, танцы, журфиксы и поцелуи. Изредка там, мы думали, совершается что-нибудь неприятное, пожары там или обмороки, и снова опять журфиксы, пляски и так далее. Но вот прошло, конечно, очарование юности. И все казалось, как говорится, совсем напротив. Так сказать, глазами разума мы имели неосторожность взглянуть на окружающий ландшафт. И вдруг, как в сказке, в одно мгновение исчезли все эти волшебные картинки, и поблекли пестрые краски, и пропало все, от чего мы было пришли в такой неописуемый восторг. Как сон все это исчезло, погасло и прекратилось. И от этого нам стало так досадно, что мы прям даже не можем вам и выразить. Об этой досаде в свое время прекрасно выразился один наш славный поэт. Он так воскликнул, говоря о прошедших днях своей юности, с чувством досады, с крайней растерянностью и с дрожью огорчения. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Да, это очень прекрасно сказано. Буквально, как на розовом коне, мало чего понимая, проскакали мы по цветущим полям нашей юности. А когда стали кое-что понимать, то увидели, что все не так-то распрекрасно, как это нам казалось, с седла нашей розовой сивки. И вот. Открываем мы историю, чтобы, конечно, поглядеть, как там у них раньше было насчет этих самых неудач. И откуда они, собственно, возникали, эти неудачи. Не от глупости ли? А если от глупости, то это, может, и поправимо. И вот глядим в историю. Перелистываем ее туда и сюда. Средний мир, древние века, Халдея там, Финикия. И видим прямо нечто удивительное. То есть, кроме неудач, у них как будто мало чего и бывало. Нищие бродят, прокаженные лежат, рабов куда-то гонят, стягают кнутом. Война гремит, чья-то мама плачет, кого-то царь за ребро повесил, папу в драке убили, богатый побил бедного, кого-то там в тюрьму сунули, невеста страдает, жених без ноги является, младенца схватили за ножки и ударили об стенку. Как много, однако, неудач. И какие это все заметные неудачи. Вот как один ученый русский поп сказал в 1734 году. Он так сказал о знаменитой тайной канцелярии, которая учинила жестокую расправу с царскими врагами. Он сказал на своем дурацком наречии. «Ежели бы перстом руки изрыть частицу земли на месте оном, то ударила бы из нее фонтаном кровь человеческая». И вот, окончательно соскочивши с розового коня, давайте коснемся этого мотива. Да, из всех чертовских неудач, рассыпанных на каждой странице истории, наибольше всего нас может поражать какая-то, прямо скажем, бешеная жестокость по отношению к своей же подчиненной публике. То есть это прямо в другой раз как-то даже плохо укладывается в голове. Все-таки встречаются милые люди. И вдруг там читаем, целую семью запихали в клетку к медведям. С другого там сняли кожу, этому отрубили руку, отрезали нос, прибили гвоздем шляпу к голове, посадили на кол. Английский посол Гарсей пишет в своих записках в 1578 году. «А Тулупова посадили на такой длинный кол, что тот вышел около затылка. И 15 часов князь Тулупов мучился и разговаривал со своей женой». Другого правонарушителя, доктора Емельяна Бамельню, Иван Грозный приказал сжарить на вертеле. И медика привязали к деревянному шесту и медленно жарили, поворачивая шест. Потом еле живого бросили в сарай на солому. Знаменитую красавицу Лопухину и ее подругу, 1743 год, били кнутом на площади в Петербурге. И потом, по приказанию императрицы Елизаветы, урезали языки. И когда Лопухина не давалась палачу, тот схватил ее за горло, потряс и, вытащив рукой язык, отрезал его щипцами. Эта Лопухина уже старухой вернулась из ссылки и всех при дворе удивляла своим мычанием. Так пишет госпожа история. Может быть, впрочем, прекратите эти неприятные речи? Нет, просьба потерпеть еще немного. Но все-таки извольте прочесть еще небольшой отрывок, иначе не поймете, чего такое неудача. Наиболее распространенная пытка в России была такого рода. У обвиняемого позади связывали руки и в опущенном состоянии привязывали веревку к ним. И эту веревку перекидывали через блок, укрепленный на потолке. Потом этой веревкой тянули руки вверх, причем по мере подтягивания руки выворачивались из плеч. При этом чаще всего обвиняемого подпаливали на медленном огне или били кнутом. Весьма часто, вплоть до середины XVIII века, обвиняемых закапывали в землю, оставляя над землей только голову. Это была весьма мучительная смерть, которая наступала на четвертый, а то и на пятый день. Иногда вешали за ноги или за ребро, а также вплоть до XIX века четвертовали. Один шведский офицер, присутствовавший при казни четвертованием изменника Паткуля при Карле XII, застрелил этого преступника. Он не мог выдержать картины этой казни. Сначала Паткулю отрубили одну руку и одну ногу, потом другую руку. Но он еще был жив и взглянул на офицера такими глазами, что тот выхватил пистолет и пристрелил его. За это Карл XII велел немедленно расстрелять офицера, что и было исполнено. Но еще более свирепая казнь – колесование, при котором приговоренному раздрабливали все кости и ноги и соединяли с головой. Эта казнь возникла в Риме и продолжалась по всей Европе вплоть до XIX века. Может быть, прекратить эти речи? Может быть, перескочить прямо на исторические анекдотики? Может, впрочем, господа, у вас неважные нервы, и вы не выдерживаете подобной моральной встряски. А может быть, вы страдаете мигренями или одержимы туберкулезом легких? В таком случае мы прекращаем описание подобных дел. Надеемся, что у вас уже создалось некоторое представление о том, о сём. Прямо, оказывается, очень было избранное общество. С одной стороны, это были даже тонкие люди, ценители красоты, господа положения, у которых почему-то расцвело искусство и особенно живопись. А с другой стороны, вот оно что. Как-то это странно, не укладывается в голове. Отчасти даже можно понять французского поэта Мюссе, который, вероятно, подумавший обо всех делах, воскликнул: «Проклята семья и общество, горе дому, горе городу и проклятие матери отчизне». Да, эти чертовские слова можно было произнести под бременем тяжких неудач и не видя, главное, никаких перемен в дальнейшем. Прекращаем описание этих свирепых дел и переходим к более мягким историческим моментам и к более легким пейзажикам и сценкам. Но все же остается, так сказать, некоторый неприятный осадок, какая-то горечь. Поэт так сказал, усиливший эти чувства своим поэтическим гением: «Но все же навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить». Насчет боли это он, конечно, поэтически усилил, но какой-то противный привкус остается, будто, извините, на скотобойне побывали, а не в избранном обществе среди царей и сановников. Вот, кстати, славный урок получают всякого сорта барышни, которые при наивности своего мировоззрения согласны воскликнуть, дескать: «Ах, они охотнее бы находились в каком-нибудь там поэтическом 16-м столетии, чем в наше прозаическое время. Вот вам я извиняюсь и поэзии. Глядите, за ребро повесят. Дуры!» Правда, глупость какая, стремление к поэтическим идеалам. Вот там покажут Кузькину мать. Хотя это, с одной стороны, сама поэзия слегка туману напустила. Розы и грезы, а насчет того, что за ноги вешают, об этом поэзия барышням ничего не подносила. Извиняемся, что доставили вам сразу столько моральных затруднений. Но поскольку неудачи, так ясно, что приходится затрагивать и то, и сё. Seems like old times. Having you to walk with seems like old times. Having you to talk with, and it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found you seems like old. Итак, переходим к нормальным историческим новеллам о неудачах, в которых надеемся, что ничего такого вроде этого уже не будет. Но, конечно, гарантий не даем. В общем, друзья, история знает огромное количество событий, связанных с неудачами. Но среди них одно небольшое событие прямо нас умиляет своей нетронутой простотой. И хотя это было давно, но случай этот и в наши дни приобретает некоторую, что ли, остроту. Он у нас может легко пойти под лозунгом «Борьба с религиозным дурманом» или что-нибудь вроде этого. В общем, это было в древнейшие времена, когда процветали какие-то доряне. И они воевали тогда с афинянами. Но доряне, в общем, тоже греки. И афиняне греки. Уж об афинянах-то и говорить, конечно, нечего. Они, тем более, конечно, греки. Это уж всем известно. Афины и так далее. Тем не менее, они между собой, эти греки, усиленно воевали. В древние времена бывала подобная неразбериха. Только факт, что у них была продолжительная война. Спарта и эти вообще передрались. Черт знает, что такое. А в Афинах был царь, носивший, наверное, чисто греческое имя Кодр. И вот сидит однажды этот Кодр на позиции в своей военной палатке и размышляет, как бы ему там получше завоевать, что ли, этих самых дураков, дарян. И вдруг ему докладывают, что знаменитый спартанский оракул недавно сделал среди своих дарян интересное предсказание. Он сказал, что даряне непременно одержат победу. И только они в том случае проиграют войну, если они убьют афинского царя Кодра. Тогда, дескать, ожидайте поражения. Кодр, услышав эти слова, прямо задрожал в своей палатке. И, безумно любя свою Грецию, решил пожертвовать своей особой. Во имя, так сказать, своей героической родины. И вот ночью он переоделся в другое платье, перешел в лагерь дарян и там затеял с одним солдатом ссору, в результате чего этого нашего героя и убили. Скорее всего, с улыбкой на устах принял он эту кончину, дескать, перехитрил вас, все-таки вы меня, даряне, убили. Теперь сдавайтесь согласно предписанию оракула. Самое смешное в этой истории то, что даряне, убив Кодра, вдобавок еще одержали победу над его войсками и вскоре выиграли всю войну. Так что лавры оракула сильно после этого подмокли. И главное, через него невинно пострадал наш доблестный царь Кодр, излишняя доверчивость которого и отчасти глупость завела его в такой тупик. В общем, подобная крупная неудача поистине бывает только раз в жизни. Вот что значит доверять мошенникам и хиромантам. Так дурак и помер. И даже, кажется, династия на нем прекратилась. Вот психопат! Интересный случай неудачи испытал на себе также знаменитый и прославленный римский папа Борджиа, Александр VI, умер в 1503 году. Не будем его здесь описывать, всем известна его отрицательная личность. Отметим только, что подобные оригиналы и мошенники не раз бывали на папском престоле. Но этот был особенный, он прямо как с цепи сорвался. Главное, что всех нас в этом папе поражает, это его любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останавливался в достижении намеченных идеалов. Это был, вообще говоря, довольно сильная личность. И он итальянскому народу очень много крови испортил своим бурным поведением. У него вдобавок был еще сын, Цезарь. Тот совсем был мошенник и вор, так что они оба-два, папа с сыном, на пару, так сказать, лихо поработали там у себя в Риме. Вот вообще даже не понять. Эпоха Возрождения, Рафаэль все-таки, Микеланджело, Леонардо да Винчи работал, между прочим, у этого папы. И наряду с этим такой исключительный папа. Как-то это даже странно с нашей точки зрения. А тогда, наверное, этому не так уж и удивлялись. Да, так вот. В католической церкви происходили тогда некоторые волнения. Папа хотел объединить всю Италию под своей божественной властью, а другие стеснялись и не хотели этого. Вот Александр VI и горячился. И он, главное, хотел устранить двух кардиналов, которые ему мешали. Он подсылал убийц, но из этого ничего пока не выходило. Тогда он пригласил их однажды к себе на именины. И тем отказать уже было неловко. Все-таки папа. И они, конечно, приехали. А папа только этого момента и ждал. Он их решил отравить за ужином. И он в вино подсыпал какой-то сильный египетский яд. И чтобы у гостей не было сомнения, это вино в 4 одинаковых золотых бокалах принес на подносе кто-то там из лакеев, какой-нибудь там мажордом. Торжественно, может быть, внес этот поднос в столовую. И папа любезно сказал: «Вот, дескать, друзья, нас тут 1, 2, 3, 4, вы оба и мы с сыном. Давайте же поздравим друг друга с именинами и выкушаем этот искрометный напиток. Ура!» Или он что-нибудь вроде этого сказал и подмигнул лакею, дескать: «Обноси, дурак, и станови перед каждым по их бокалу». А надо сказать, что 2 бокала с отравой были чуть-чуть больше в вышину, а которые 2 поменьше, те содержали в себе чистое вино. А лакей, дурак, запарившись, перепутал и сунул кардиналам более маленькие кубки, а более возвышенные бокалы, конечно, схватили для себя папа с сыном. Но папа-то еще понятно. Папа только отдал распоряжение, не знал, куда они всыпали отраву. Он на своих надеялся. Но насчет сына Цезаря это прямо изумительно. Он сам засыпал яд и вдруг в последнюю минуту позабыл приметы и потащил к губам отравленный напиток. И папа, глядя на него, тоже за ним потянулся, и кардиналы с ними чокнулись. В общем, факт, что они все 4 выкушали это вино. И вдруг у папы с сыном моментально глаза на лоб полезли. Сын говорит: «Папа, знаешь, кажется, мы ошиблись». Кардиналы им говорят: «Что, дескать, с вами, папа с сыном?» И папа к черту под стол сползает. Драма, конечно, скандал, крики. И сразу все разъяснилось. Кардиналы задрожали задним числом, стали на потолок зыркать и креститься о чудесном спасении, после чего подбежали к папе, но тот уже тихо лежит кверху брюхом и дышать не может. А его сын, этот бешеный Цезарь, даром, что он тоже свое вино вылокал, все-таки благодаря, может быть, своей молодости и нахальству, вскочил на ноги и пулей бросился, моментально отыскал противоядие, принял его. Его хорошенько вырвало, прослабило, и он остался жив, всем на удивление. После чего его хотели отдать под суд. Но он сбежал за границу и жил там исключительно хорошо, покуда вскоре не умер. Его там, кажется, наконец убили, так что он достиг все-таки своей настоящей планеты. А папа так и умер на месте. Вот это была неудача. Дурак какой!